Шоссе 322.
«В жизни не ездил в лучшей машине», — сказал Бинг Партридж, когда они скользили по шоссе 322, и Роллс-Ройс следовал его изгибом, как шарикоподшипник из нержавеющей стали, по пазу.
«Это Роллс-Ройс, скупе-призрак 1938 года. Один из всего 400 изготовленных в Бристоле, Англия. Редкая находка. В точности, как ты, Бинг Партридж».
Бинг провел рукой по шагренированной коже. Отполированная приборная доска вишневого дерева и коробка передач так и сияли.
«Ваш номерной знак что-нибудь означает?» — спросил Бинг.
«NOS4A2».
«Носферату», — сказал Чарли Мэнкс.
«Нос чего?»
— Мэнкс сказал.
«Это одна из моих шуточек. Моя первая жена как-то обвинила меня в том, что я Носферату. Она употребила не именно это слово, но довольно близкое по смыслу. Ты когда-нибудь сталкивался с ядовитым плющом, Бинг?»
«Не очень долго. Когда я был маленьким, мой отец, когда еще не умер, взял меня в поход, и я...»
«Если бы он взял тебя в поход после того, как умер мой мальчик, тогда тебе было бы что рассказать. Вот мое мнение. Моя первая жена была похожа на сыпь, что бывает от ядовитого плюща. Я не любил ее, но не мог ее не касаться. Она была зудом, который я расчесывал, пока не пошла кровь. И тогда я расцарапал его еще немного. Похоже, у тебя опасная работа, мистер Партридж».
Переход был настолько резким, что Бинг оказался к нему не готов. Ему потребовалось время, чтобы уразуметь, что теперь его очередь говорить.
«В самом деле...»
«Ты упоминал в своем письме, что работаешь со сжатыми газами», — сказал Мэнкс. «Разве баллоны с гелием и кислородом не взрывоопасны?»
«Да, конечно. Несколько лет назад один парень на складе украдкой закурил рядом с баллоном азота с открытым клапаном. Тот оглушительно рванул и полетел, что твоя ракета. Так долбанул в противопожарную дверь, что снес ее с петель, а ведь эта дверь железная. Но тогда никто не погиб. И моя команда работает безаварийно с тех пор, как я ее возглавляю. Ну, почти безаварийно. Как-то раз Дон Лори надышался пряничного дыма, но это по-настоящему не в счет. Его даже не тошнило».
«Пряничного дыма?»
«Это ароматизированная смесь севофлурана, которую мы поставляем стоматологам. Можно и без запаха, но малышам нравится старый пряничный дым».
«Да? Так это наркотик?»
«Из-за которого человек не знает, что с ним происходит. Выходит, да. Но он не усыпляет. Скорее начинаешь врубаться только в то, что тебе говорят. И теряешь всякий нюх».
Бинг рассмеялся, не смог удержаться, а потом сказал, как бы извиняясь.
«Мы сказали Дону, что он на дискотеке и кружит в воздухе, как Джон Траволта в своем фильме. Мы чуть не померли со смеху».
Мистер Мэнкс раскрыл рот в добродушной и неотразимой улыбке, обнаруживающей маленькие коричневые зубы.
«Мне нравятся люди с чувством юмора, мистер Партридж».
«Можете называть меня Бингом, мистер Мэнкс».
Он ждал, что мистер Мэнкс предложит называть его Чарли, но мистер Мэнкс этого не сделал. Вместо этого он сказал:
«Полагаю, что большинство людей, танцующих под музыку диско, находятся под воздействием каких-то препаратов. Это единственное объяснение. Я вообще не стал бы называть такие глупые шевеления какой-то формой танца. Это скорее вопиющая глупость».
Призрак вкатился на грунтовую стоянку перед молочной королевой Франклина. По асфальту призрак, казалось, скользил, как парусник при попутном ветре. При этом было ощущение легкого, бесшумного движения. На грунте у Бинга возникло другое впечатление — ощущение массы, силы и веса. Танка, под гусеницами которого перемалывается глина.
Как насчет того, чтобы я взял для нас обоих кока-колы, и мы перешли к сути вопроса?» — сказал Чарли Мэнкс. Он свернул в сторону, налегая на руль длинной узловатой рукой. Бинг открыл было рот, чтобы ответить, но обнаружил только, что сражается с зевотой. Долгая мирная поездка с непрерывным покачиванием в свете предвечернего солнца едва его не усыпила. Он уже с месяц неважно спал и был на ногах с 4 утра, так что если Чарли Мэнкс не объявился бы возле его дома, он приготовил бы себе обед из полуфабрикатов и лег бы пораньше. Это ему кое о чем напомнило.
«Мне она снится», — просто сказал Бинг. «Мне все время снится страна Рождества».
Он засмеялся, смущенный. Чарли Мэнкс сочтет его круглым дураком. Но Чарли Мэнкс думал иначе. Его улыбка стала еще шире.
«А луне тебе снились сны? Луна с тобой разговаривала?»
У Бинга сразу же перехватило дыхание. Он уставился на Мэнкса с удивлением и, возможно, некоторой тревогой.
«Она тебе снилась, потому что там твое место, Бинг», — сказал Мэнкс. «Но если хочешь туда попасть, это придется заработать. И я могу сказать, каким образом».
Он отошел от окна, где торговали на вынос. Протиснув свою долговязую фигуру за руль, он передал Бингу холодную, запотевшую бутылку кока-колы, которая громко шипела. Бинг подумал, что никогда не видел чего-либо более аппетитного. Он запрокинул голову и стал вливать в себя кока-колу, быстро глотая, глоток, другой, третий. Когда он опустил бутылку, та наполовину опустела. Он глубоко вздохнул, а затем отрыгнул, издав резкий прерывистый звук. Такой громкий, словно кто-то разрывал простыню. У Бинга вспыхнуло лицо. Но Чарли Мэнкс только весело рассмеялся и сказал:
«Входит лучше, чем выходит! Вот что я всегда говорю своим детям!»
Бинг расслабился и пристыженно улыбнулся. У его отрыжки был дурной привкус, похожий на вкус кока-колы, но странным образом смешанный с аспирином. Мэнкс повернул руль и выехал на дорогу.
«Вы за мной наблюдали», — сказал Бинг. «Да, наблюдал», — сказал Чарли, — «почти сразу же, как вскрыл письмо. Признаться, я очень удивился, когда его получил. Давно уже не было никаких ответов на мои старые объявления в журналах. Тем не менее, как только я прочитал твое письмо, у меня возникло предчувствие, что ты окажешься одним из моих людей. Таким, кто поймет, какую важную работу я делаю с самого начала. Однако предчувствие хорошо, но знание лучше». «Страна Рождества — место особое, и многие не могут безоговорочно принять ту работу, что я там веду. Я очень избирательно подхожу к своему штату. Получилось так, что я ищу человека, который мог бы стать моим новым руководителем службы безопасности. Мне нужен бу-бу-бу, чтобы бу-бу-бу».
Бингу потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что он не расслышал последнего и сказанного Чарли Мэнксом. Его слова потерялись в шуршании шин по асфальту. Теперь они съехали с шоссе, скользя под елями, через прохладные, пропахшие хвоей тени. Когда Бинг глянул на розовое небо, солнце уже зашло за горизонт, пока он не обращал на него внимания. И наступил закат, а вскоре он увидел луну, белую, как лимонный лед, выплывающую из-за леса в ясно растекающуюся пустоту.
«Как вы сказали?» — спросил Бинг, заставляя себя сесть немного прямее, и быстро заморгал.
Он не чувствовал опасности, что может ненароком задремать. Кока-кола с ее кофеином, сахаром и освежающим шипением должна была его взбодрить, но, похоже, оказала противоположное действие. У него оставался последний глоток, но остаток на дне бутылки был горек, и он поморщился.
«На свете полно жестоких, глупых людей, Бинг», — сказал Чарли. «А знаешь, что самое страшное? У некоторых из них есть дети. Некоторые из них напиваются и бьют своих малышей. Бьют их и обзывают. Такие люди не годятся для детей. Вот как я это вижу. Можно было бы выстроить их в ряд и пустить пулю в каждого из них. Это меня вполне устроило бы. Пулю в мозг каждому. Или гвоздь».
Бингу показалось, будто у него переворачиваются все внутренности. Он чувствовал себя неустойчиво,
настолько неустойчиво, что вынужден был положить руку на приборную панель, чтобы не опрокинуться.
«Я не помню, как сделал это», — солгал Бинг тихим и лишь слегка подрагивающим голосом. «Это было давно», — потом добавил. «Все бы отдал, чтобы этого не было».
«Зачем? У твоего отца все равно бы появилась, пусть другая, причина убить тебя. В бумагах по делу сказано, что прежде чем ты в него выстрелил, он так сильно тебя ударил, что проломил тебе череп. Сказано, что ты был весь в синяках много дней подряд. Надеюсь, тебе не надо объяснять разницу между убийством и самозащитой».
«Маму я тоже поранил», — прошептал Бинг. «На кухне. Но ведь она мне ничего не сделала».
Казалось, мистера Мэнкса не впечатлило это обстоятельство.
«Где она была, когда твой отец задавал тебе трёпку? Как я понимаю, она не пыталась героически прикрыть тебя своим телом. Как получилось, что она ни разу не позвонила в полицию? Не могла найти номер в телефонной книге?»
Мэнкс испустил усталый вздох.
«Жаль, Бинг, что некому было за тебя вступиться. Адский огонь недостаточно горяч для мужчин или женщин, которые причиняют боль своим детям. Но меня на самом деле больше волнует не наказание, а профилактика. Было бы куда лучше, если бы этого с тобой просто никогда не случилось. Если бы твой дом был безопасным. Если бы каждый день, Бинг, был для тебя Рождеством, а не адом. Думаю, на этом мы оба, может быть, остановились и согласились».
Бинг смотрел на него со смешанным удовольствием. Он чувствовал себя так, словно не спал несколько дней, и поминутно боролся, чтобы не погрузиться в кожаное сиденье и не ускользнуть в бессознательное состояние.
«Кажется, я вот-вот усну», — сказал Бинг.
— «Это правильно, Бинг», — сказал Чарли. — «Дорога в страну Рождества вымощена снами».
Откуда-то сверху приплывали белые цветы, пощелкивая по ветровому стеклу. Бинг смотрел на них со смутным удовольствием. Ему было тепло, хорошо и мирно, и он любил Чарли Мэнкса.
«Адский огонь недостаточно горяч для мужчин или женщин, которые причиняют боль своим детям».
Прекрасные слова. В них звенела моральная определенность. Чарли Мэнкс знал, что к чему.
«Во-во-во-во-во-во»,
— сказал Чарли Мэнкс. Бинг кивнул. В этом утверждении звенела моральная определенность и мудрость, а затем указал на цветы, сыпавшиеся на ветровое стекло.
«Снег идет».
«Ха!» — сказал Чарли Мэнкс. «Это не снег! Дай глазам отдых, Бинг Партридж! Дай глазам отдых, и ты кое-что увидишь!»
Бинг Партридж сделал, как ему было сказано. Глаза у него закрылись ненадолго, всего лишь на мгновение. Но это мгновение, казалось, длилось и длилось, растягиваясь в мирную вечность, спокойную спящую темноту, единственным звуком в которой было шуршание шин по дороге. Бинг выдохнул. Бинг вдохнул. Бинг открыл глаза, а затем резко выпрямился, глядя через лобовое стекло, за которым простиралась